7 февраля татары приступили к городу, до обеда взяли новый город и запалили его. После чего князья Всеволод и Мстислав и все жители бросились бежать в старый или печерный город. Князь Всеволод, думая умилостивить Батыя, вышел к нему из города с малою дружиною, неся дары. Но Батый не пощадил его молодости, велел зарезать перед собою. Между тем епископ Митрофан, великая княгиня с дочерью, снохами и внучатами, другие княгини со множеством бояр и простых людей заперлись в Богородичной церкви на палатях. Татары отбили двери, ограбили церковь, потом наклали лесу около церкви и в самую церковь и зажгли ее. Все бывшие на палатях задохнулись от дыма или сгорели, или были убиты. Из Владимира татары пошли дальше, разделившись на несколько отрядов. Одни отправились к Ростову и Ярославлю, другие – на Волгу и на Городец, и попленили всю страну Поволжскую до самого Галича Мирского. Иные пошли к Переславлю, взяли его, взяли другие города – Юрьев, Дмитров, Волоколамск, Тверь, где убили сына Ярославова. До самого Торжка не осталось ни одного места, где бы не воевали. В один февраль месяц взяли 14 городов, кроме слобод и погостов. Великий князь Юрий стоял на Осите, когда пришла к нему весть о сожжении Владимира и гибели семейства. Он послал воеводу Дорожа с 3000-ным отрядом разузнать о неприятеле. Дорож прибежал назад и объявил, что татары уже обошли русское войско кругом. Тогда князь сел на коня и вместе с братом Святославом и 3 племянниками выступил против врагов 4 марта 1238 года. После злой сечи русские полки побежали пред иноплеменниками, причем князь Юрий был убит и множество войск его погибло, а Василька Константинович был взят в плен. Татарам очень хотелось, чтобы Василька принял их обычаи и воевал вместе с ними. Но ростовский князь не ел, не пил, чтобы не оскверниться пищей поганых, укоризнами отвечал на их убеждения, и раздосадованные варвары, наконец, убили его. Летописец очень хвалит этого князя. Был он красив лицом, имел ясный и вместе грозный взгляд, был необыкновенно храбр, отважен на охоте, сердцем легок, да бояр ласков. Боярин, который ему служил, хлеб его ел, чашу пил и дары брал. Тот боярин никак не мог быть у других князей. Так Василька любил своих слуг. От Сити татары пошли к юго-западу, осадили Торжок, били в него пороками 2 недели и, наконец, взяли 23 марта. Истребили всех жителей. От Торжка пошли селигерским путем, посекая людей, как траву. Но, не дошедши 100 верст до Новгорода, остановились, боясь по некоторым известиям приближения весеннего времени, разлива рек, таяния болот, и пошли к юго-востоку на степь. На этой дороге Батый был задержан 7 недель у города Козельска, где княжил один из Ольговичей, молодой Василий. Жители Козельска решились не сдаваться татарам. «Хотя князь наш и молод, — сказали они, — но положим живот свой за него. И здесь славу, и там небесные венцы от Христа Бога получим». Татары разбили, наконец, городские стены и взошли на вал, но и тут встретили упорное сопротивление. Горожане резались с ними ножами, а другие вышли из города, напали на татарские полки и убили 4000 неприятелей, пока сами все не были истреблены. Остальные жители, жены и младенцы подверглись той же участи. Что случилось с князем Василием, неизвестно. Одни говорят, что он утонул в крови, потому что был еще молод. «С тех пор, — прибавляет летописец, — татары не смели называть Козельск настоящим его именем, а называли злым городом». По взятии Козельска Батый отправился в степи, в землю половецкую, и разбил здесь хана Катяна, который с 40 тысячами своего народа удалился в Венгрию, где получил земли для поселения. В следующем 1239 году татарские толпы снова явились на северо-востоке, взяли землю мордовскую, повоевали по Клязьме, пожгли город Гороховец, принадлежавший Владимирской Богородичной церкви. Весть о новом их нашествии нагнала такой ужас, что жители городов и сел бежали сами, не зная куда. На этот раз, впрочем, татары не шли далее Клязьмы на северо-востоке, но зато путем половецким явились в пределах Южной Руси. Взяли и сожгли Переславль Южный, половину жителей истребили, других повели в плен. В то же время Батый отправил отряд войска и на Чернигов. На помощь осажденным явился двоюродный брат Михаила Мстислав Глебович, но потерпел поражение и убежал в Венгрию. Чернигов был взят и сожжен, но епископ был пощажен. Так уже обозначилось обыкновение татар – уважать религию каждого народа и ее служителей. По взятии Чернигова племянник Батыя, сын Угидея, Менгухан, приехал к песочному городку на левый берег Днепра, против Киева, чтобы посмотреть на этот город. По словам летописца, татарин удивился красоте и величеству Киева и отправил послов князю Михаилу и гражданам склонять их к сдаче. Но те не послушались, и послы были убиты. Михаил, однако, не дождался осады и бежал в Венгрию. Несмотря на опасность, красота и величество Киева привлекали еще князей к этому городу. И на место Михаила явился из Смоленска внук Давыдов, Ростислав Мстиславич. Но старший по родовой лестнице, четвероюродный брат его Даниил Галицкий, не позволил ему долго оставаться в Киеве. Он схватил Ростислава и взял Киев себе. Сам, однако, не остался в нем, а поручил оборонять его от татар Тысяцкому Димитрию. Между тем, во время бегства Михаилова в Венгрию, жена его, сестра Даниилова и бояре были захвачены князем Ярославом, который овладел также Каменцом. Услыхав об этом, Даниил послал сказать ему: «Отпусти ко мне сестру, потому что Михаил на обоих нас зломыслит». Ярослав исполнил Даниилову просьбу, отправил черниговскую княгиню к брату. А между тем дела мужа ее шли неудачно в Венгрии. Король не захотел выдать дочери своей за сына его Ростислава и прогнал его от себя. Михаил с сыном отправились тогда в Польшу, к дяде своему Конраду. Но и здесь, как видно, они не могли получить помощи и потому должны были смириться пред Романовичами. Послали сказать им: «Много раз грешили мы пред вами, много наделали вам вреда и обещаний своих не исполняли. Когда и хотели жить в дружбе с вами, то неверные галичане не допускали нас до этого. Но теперь клянемся, что никогда не будем враждовать с вами». Романовичи позабыли зло, отпустили сестру свою к Михаилу и привели его самого к себе из Польши. Мало того, обещали отдать ему Киев, а сыну его Ростиславу отдали Луцк. Но Михаил, боясь татар, не смел идти в Киев и ходил по волости Романовичей, которые надавали ему много пшеницы, меду, быков и овец. Боязнь Михаилова была основательна. В 1240 году явился Батый под Киевом. Окружила город и остолпила сила татарская, по выражению летописца. Киевлянам нельзя было расслышать друг друга от скрыпа телег татарских, рева верблюдов, ржания лошадей. Батый поставил пороки подле ворот Ляцких, потому что около этого места были дебри. Пороки били беспрестанно, день и ночь, и выбили, наконец, стены. Тогда граждане взошли на остаток укреплений, и все продолжали защищаться. Тысяцкий Димитрий был ранен, татары овладели и последними стенами и расположились провести на них остаток дня и ночи. Но в ночь граждане выстроили новые деревянные укрепления около Богородичной церкви, и татарам на другой день нужно было брать их опять с кровопролитного бою. Граждане спешили спастись с имением своим на церкви, но стены церковные рухнули под ними от тяжести, и татары окончательно овладели Киевом 6 декабря. Раненого Дмитрия Батый не велел убивать за его храбрость. Весть о гибели Киева послужила знаком к отъезду князей Михаила в Польшу, Конраду, Даниила в Венгрию. Узнавший об этом, Батый двинулся на Волынь. Подошедший к городу Ладыжину на Буге, он поставил против него 12 пороков и не мог разбить стен. Тогда льстивыми словами начал уговаривать граждан к сдаче. Те поверили его обещаниям, сдались, и были все истреблены. Потом взят был Каменец, Владимир, Галич и много других городов. Обойден один Кременец по своей неприступности. Тогда пленный Тысяцкий Дмитрий, видя гибель земли русской, стал говорить Батыю: «Будет тебе здесь воевать, время идти на венгров. Если же еще станешь медлить, то там земля сильная, соберутся и не пустят тебя в нее». Батый послушался и направил путь к венгерским границам. Страх напал на Западную Европу, когда узнали о приближении татар к границам католического мира. Известие об ужасах, испытанных Русью от татар, страшные рассказы об их дикости в соединении с чудесными баснями, об их происхождении и прежних судьбах, распространялись по Германии и далее на Запад. Рассказывали, что татарское войско занимает пространство на 20 дней пути в длину и 15 в ширину. Огромные табуны диких лошадей следуют за ними. Что татары вышли прямо из ада и потому наружностью не похожи на других людей. Император Фридрих II разослал воззвание к общему вооружению против страшных врагов. «Время, — писал он, — пробудиться от сна, открыть глаза духовные и телесные. Уже секира лежит при дереве, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью целому христианству. Уже давно мы слышали о нем, но считали опасность отдаленную, когда между ним и нами находилось столько храбрых народов и князей. Но теперь, когда одни из этих князей погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом христианству против свирепого неприятеля». Но воззвание доблестного Гогенштауфена не достигло цели. В Германии не тронулись на призыв ко всеобщему вооружению, ибо этому мешала борьба императора с папою и проистекавшее от этой борьбы разъединение. Германия ждала врагов в бездейственном страхе, и одни славянские государства должны были взять на себя борьбу с татарами. Весной 1241 года Батый перешел Карпаты и поразил венгерского короля на реке Солоной, или Сайо. Король убежал в Австрию, и владения его были опустошены. Еще прежде другой отряд татар опустошил волость Сендомирскую. Потом татары перешли Вислицу, поразили двух польских князей и в конце апреля вторглись в Нижнюю Силезию. Здешний герцог Генрих вышел к ним навстречу у Лигница, пал в битве, и уже татарам открыт был путь через Лузацкие долины к Эльбе, во внутренность Германии, как день спустя после Лигницкой битвы перед ними явились полки чешского короля Вячеслава. Татары не решились вступить во вторичную битву и пошли назад в Венгрию. На этом пути опустошили Силезию и Моравию, но при осаде Ольмюца потерпели поражение от чешского воевода Ярослава из Штернберга и удалились поспешно в Венгрию. Отсюда в том же году они попытались вторгнуться в Австрию, но здесь загородило им дорогу большое ополчение под начальством короля чешского Вячеслава, герцогов австрийского и каринтийского. Татары опять не решились вступить в битву и скоро отхлынули на восток. Западная Европа была спасена. но соседняя со степями Русь, европейская Украина, надолго подпала влиянию татар. Чтобы впоследствии вернее определить степень этого влияния, мы должны теперь познакомиться с нравами и бытом этих последних азиатских владык восточной европейской равнины. Мы будем пользоваться известиями западных путешественников, сводя их с восточными известиями, нам доступными. По этим известиям, наружностью своею, новые завоеватели нисколько не походили на других людей. Большее, чем у других племен, расстояние между глазами и щеками, выдавшиеся скулы, приплюснутый нос, маленькие глаза, небольшой рост, редкие волосы на бороде. Вот отличительные черты их наружности. Жен татарин имеет столько, сколько может содержать. Женится, не разбирая родства. Не берут за себя только мать, дочь и сестру от одной матери. Жен покупают дорогою ценою у родителей последних.